Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Да, и продолжаем разговор по теме, которая в последние несколько дней трясет весь мир. Ситуация в Нагорном Карабахе весьма-весьма серьезная, и, слава богу, уже международная общественность тоже обращает на нее внимание. Более того, министр иностранных дел Заграб Нацаканян направил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу вчера письмо, в котором сообщило о развязанной Азербайджаном против непризнанной Нагорно-Карабахской республики широкомасштабной агрессии и выразила беспокойность в связи с поддержкой Азербайджана Турцией. В то же время Ильхам Алиев в беседе с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамад Аль-Тани тоже вчера заявил, что конфликт может быть разрешен исключительно на основе норм и принципов международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана. Ну, в общем, если полномасштабные военные действия являются нормами и принципами международного права, то вот таким образом этот конфликт сейчас не разрешается.
То это прям беда, да. С чего все началось? 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации армянского МИДа, армия Азербайджана начала бомбить населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. А со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что их армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию. Положение ввели в Армении, в Азербайджане и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По последней новости, что сейчас, вот прям новости последних минут, да, азербайджанские военные заявили, что вывели из строя систему С-300 армянской стороны в Карабахе. Армения хочет построить качественно новые отношения с Россией, это сообщил Никол Пашинян. Накануне они общались с президентом Владимиром Путиным, вот, и еще Пашинян тогда заявлял, что, ну вот он сейчас заявил, что не обсуждал с Путиным возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт.
Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе. И, кстати, вот шейх эмир Катара, тоже шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани, вчера в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тоже призвал к разрешению конфликта мирным путем, путем диалога и дипломатическими средствами.
Да, мнение Кремля по тому, что происходит в Нагорно-Карабахской республике. Считаем, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло, говорит Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля. А сейчас нужно именно остановить огонь, а не разбираться, кто прав, кто виноват. Россия всегда занимала взвешенную позицию, и именно это дает ей возможность использовать свое влияние.
Есть еще и реакция на все происходящее посла Армении в России Вардана Таганяна.
Да, давайте послушаем. Давайте услышим.
Дипломатических отношений у нас и так нет, но мы исключительно за то, чтобы прекратить любые военные действия, прекратить насилие на границе и сесть за стол переговоров. Мы никогда не отказывались от переговоров. Переговоры – это компромисс. Переговоры, когда люди о чем-то соглашаются. Но, видимо, президент Азербайджана ни с чем не хочет соглашаться и хочет исключительно добиться военным путем успеха.
Это посол Армении в России Вардан Таганян. И накануне же к нам в редакцию поступило сообщение, что посол Азербайджана в Москве, Палат Бюльбюль-Оглы, хочет сделать заявление у нас в эфире. Конечно же, сразу же он появился у нас в эфире. Итак, Палат Бюльбюль-Оглы, посол Азербайджана в Москве. Что он говорит?
Все говорят о проблеме, сложите оружие, не надо воевать, давайте мирным путем. Давайте. 20% азербайджанской территории оккупированы Арменией. И все эти 26 лет, начиная с 94-го, 1994 года, когда было принято решение о прекращении боевых действий, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. Если территории оккупированы, вот корень всех проблем. Сегодняшнее руководство Армении делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают. И сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет.
Это был Палат Бюльбюль-Оглы, посол Азербайджана в Москве.
Ну, в общем, совершенно не такое ощущение, что люди просто не слышат, не видят друг друга, и каждый живет в своей параллельной реальности.
Ну, каждая своя правда.
Да, да, бомбы рвутся, и люди погибают, и, наверное... Понять вообще, что там реально происходит, можно только взглянув совсем со стороны, что там и делает наш специальный корреспондент Александр Коц, наш военный корреспондент, который уже несколько дней находится в Нагорном Карабахе прямо с момента обострения конфликта. И он тоже рассказывает, что там происходит, то, что он видит своими глазами.
Продолжаются ожесточенные артиллерийские бои в районе карабахского города Мартакерт. Также обстреливается трасса, которая ведет из Степанакерта в Мартакерт. Мы только что проехали по этой трассе. Видно, что были попадания снарядов и по дороге, и вокруг дороги, потому что вокруг дороги сейчас горят поля, горят леса, куда попадали снаряды артиллеристов вооруженных сил Азербайджана. Александр Коц, «Комсомольская правда», Мартакерт, Нагорный Карабах.
Да, печальная ситуация. И вот как ночь прошла? Как ночь прошла в Нагорном Карабахе? Министерство обороны Азербайджана сообщило о продолжении напряженных боев в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, с целью возвращения утраченных позиций армянской... Это цитата, да? Вот с целью возвращения утраченных позиций армянская сторона сосредоточила дополнительные силы на Магадисском направлении. В утренние часы 30 сентября предприняла попытку перейти в наступление. Еще Минобороны Азербайджана сообщает об артобстреле подразделениями армянских вооруженных сил города Тертер, расположенного недалеко от линии соприкосновения в Карабахе. А в Армении заявляют о продолжении артиллерийских боев в Нагорном Карабахе. ПВО армии обороны Арцаха ночью уничтожило в небе над Степанакертом два беспилотника противника. Это говорит пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Накануне конфликт между Арменией и Азербайджаном в эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Давайте послушаем небольшой фрагмент ее выступления.
Не первый, к сожалению, не последний раз мир сталкивается с обострением конфликтных ситуаций, которые находились в таком тлеющем состоянии. И каждый раз, и история это доказывает, необходимо находить общие пути развязки и общие пути решения проблемы. Механизмы есть. А наша роль как посредника, еще раз говорю, в рамках минского формата ОБСЕ, так и в качестве соседа, да и, в общем-то, такого государства с общей историей, как с Арменией, так и с Азербайджаном, в этом весьма активно.
Это была Мария Захарова, официальный представитель МИДа о ситуации в Карабахе. Накануне она дала большое эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда». И слушайте его в наших подкастах. У нас в эфире обязательно будем повторять. И на наших сайтах kp.ru и radiokp.ru.
Да, и все подробности, все самые свежие новости о том, что происходит в Нагорном Карабахе, глазами человека со стороны, в материалах Александра Коца, нашего военного корреспондента, который там сейчас находится, вы тоже можете найти на сайте kp.ru, на сайте radiokp.ru. Обязательно заглядывайте туда, читайте все в деталях.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении, тоже обратился сегодня к нации. Говорит, Армения не обсуждает возможности ввода иностранных миротворцев в Карабах. В повестке разговоров с Путиным такого вопроса не было. Обращение в ОДКБ – политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с УДКБ, но запустить конкретные процедуры – это другой вопрос, говорит Никол Пашинян. Ух, будем надеяться, что огонь прекратится уже сегодня, и стороны действительно сядут за стол переговоров. Нам бы этого очень-очень хотелось.
Это было начало...
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Вместе с вами это делаем, дорогие друзья. Плюс 7-967-200-97-02. Вайбер, WhatsApp для ваших сообщений. И 8-800-200-97-02. Это наш номер телефона, чтобы вы нам позвонили сюда и рассказали свое мнение.
Вот. Да, Россия задыхается от мусора. Мы самая мусорная страна в Европе.
Народу много, понятно.
Да, 90% отходов у нас по-прежнему отправляют на полигоны и свалки. Для примера, например, в Швеции, Швеция перерабатывает 99% своего мусора.
И готова покупать мусор. Готова покупать мусор в соседних странах.
Да, а знаете почему? Потому что они вырабатывают с помощью сжигаемого мусора энергию, которая отапливает и освещает свои дома. Угу. Вот так они, у них все устроено. А у нас все это уходит на свалки, гниет, отравляет воздух, воду, почву. Говорят, что ситуация настолько критическая, что уже даже как бы в этом году практически места нас на официальных свалках для мусора закончатся. И уже сейчас появилась масса несанкционированных и незаконных свалок, потому что непонятно, куда все это хозяйство девать. И несмотря на то, что у нас есть программа «Россия без мусора», которая направлена на ликвидацию свалок в России, почему-то эта программа не работает. И к 2024 году нас просто затопят мусором.
Завалят буквально.
Задохнемся мы под собственным мусором. Непонятно, почему не происходит ничего в этом вопросе. Причем наоборот, только сгущаются тучи над темой переработки мусора. Вот это вот хотя бы раздельная сортировка мусора, да, на уровне граждан. Только-только мы начали понимать, что пластик надо отдельно, органические отходы отдельно, батарейки вообще надо сдавать в особые какие-то специальные места для переработки, а не выбрасывать их в мусорное ведро. Но на уровне регионов сейчас вот эта вот вся ситуация, то есть с мусором, который мы с вами рассортировали, она же дальше тоже должна там промышленным образом сортироваться и как-то перерабатываться, но это нигде не работает, потому что на уровне регионов основной источник инвестиций в этот процесс – это платежи населения. И их, конечно, не хватает, потому что мы мало платим за переработку мусора. А если мы хотим, чтобы свалок стало меньше, то нам придется раскошеливаться. То есть как бы вся эта нагрузка за ликвидацию тысяч свалок ляжет на плечи россиян. А мы вроде как налоги платим, вроде как коммуналку платим, но почему-то этого недостаточно. И вот не очень понятно, почему.
Ну, вот смотрите, тут Счетная палата покопалась вот нашей вот этой мусорной реформе вообще в том, что происходит. И что получается? Более 90% отходов по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 70% мусора, а сами свалки отравляют воздух, воду и почву. И по мнению аудиторов, ситуация с официальными полигонами уже буквально близка к критической. Как тут-то уже сказала, буквально в 32 регионах к 2024 году они будут заполнены, поэтому оттуда мусор будет вываливаться в соседние регионы. А в 17 регионах мощности не хватит уже через 2 года. И это вовсе не 2024, а даже 2022 год.
Вот. Да, но проблема даже не в этом, а в том, что мы вообще изначально даже не классифицируем отходы. Там, например, по степени их, по классам их опасности. То есть у нас вообще нет даже системы учета этих отходов. Что же там говорить о переработке мусора? Мы его не сортируем и не классифицируем. И у нас реально там, ну, огромное количество людей по-прежнему, там, не знаю, разбитые градусники и батарейки выбрасывает просто в обычное мусорное
ведро. Хорош, ну, слушай, не знаю, там, сертифицировать, господи, сортировать мусор, прости, но для этого нужно как минимум место. Для того, чтобы у тебя на кухне стояли 2, 3, 4 урны, что сюда стекло, сюда пластик, сюда отходы там какие-то бумажные, а вот сюда вот еда. Ну, куда мне на кухне в 5,5 метров поставить второе ведро? Это не говоря уже про третье и четвертое. Ну, правда, ну как ты это сделаешь? Когда ты живешь в загородном доме, у тебя нет проблем. Ты можешь на улицу поставить, главное, чтобы собаки не растащили.
Ну, а ты
все.
Думаешь, что шведы там и прочие ответственные граждане живут в каких-то шведы. Огромных домах? Ну, есть специальные мусорные ведра. Как-то решается этот вопрос. В конце концов, хотя бы пластик отсортировать, хотя бы два пакета.
Ну, вот
сделать.
Мне
друг
пишет сейчас.
Для всего, другой для
друг
пластика.
Друг пишет сейчас на балкон. Хорошо, а велик и резину куда мне тогда девать?
В гараж.
Ну, а где он? Где этот гараж? У меня гараж снесли полгода назад.
Можно организовать вместе с жителями твоего подъезда какую-то особую зону.
Да, всем плевать на эти особые зоны. Никому ничего не надо. У нас каждый сам за себя.
Валя, вот
давай
все.
С экспертом поговорим.
Ты сейчас озвучил главную причину всех проблем российского человека. Всем на все плевать. Точка. Больше нечего обсуждать.
С нами на связи Елена Есина, председатель комиссии по нормотворчеству Общественного совета при Минприроды и президент компании экологического аудита. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Ну, что, у нас с мусором прям беда-беда или не очень?
Я послушала вас такую бурную дискуссию, и вот с чем я однозначно не соглашусь.
Давайте.
Ну, первое, что население у нас все-таки готово к раздельному сбору, но не на 5 вот этих ведер, потому что это на самом деле бред. Даже Европа сейчас переходит на дуальную систему, которая была у нас в Советском Союзе. То есть вот у вас стоит в дворе два бака, там
да.
Вторичные
синенький,
ресурсы
синенький,
и все остальное.
Да.
Это нормально, потому что современные технологии позволяют делать выборку с высокой степенью до 86%. И то, что сейчас говорят, вот надо вот... Там много-много этих контейнеров, это все бред. Потому что, первое, никто не считает, сколько выбросов будет от специализированных мусоровозов, которые должны приезжать за каждым видом отходов, какая будет нагрузка на логистику в городах, сколько будет бензина потрачено. Вот это никто не считает. Мы только говорим, вот нам надо 5 контейнеров. Это первое. Второе. На сегодняшний день в регионах опыт создания систем по обращению с отходами, который позволяет уже сейчас утилизировать до 70% без сжигания свалок, он не изучается и не тиражируется. И вот коллега здесь сказала, что у нас нет никакой классификации по отходам. Она у нас существует. У нас отходы делятся на 5 классов. И дальше у нас есть федеральный классификатор отходов. Все это запротоколировано.
Я, на самом деле, конечно же, это сказала не от себя, а я в данном случае процитировала как раз аудитор расчетной палаты Михаила Меня, который руководил проверкой вот этой мусорной реформы и ситуации с мусором. Вот он говорил о том, что у нас нет системы учета отходов.
У нас есть система учета отходов.
Даже не его, запуталась. Это говорил руководитель рабочей группы охраны окружающей среды Александр Федоров. Вот. Слава богу, есть, отлично, это уже хорошая новость.
Вот, система есть. На сегодняшний день в вопросе рационального обращения с ТКО вообще никакой нет системы. Нет именно политики, нет...
Государственной,
муниципальной, потому что муниципалы, они открещиваются от многих вопросов. Вот, есть вообще блок по отходам, например, строительные отходы от сноса зданий. Это вообще как-то вот в стороне стоит, никто особо этим не занимается. Медицинские, биологические, отдельный тоже блок. И вот ППК РЭО, который, в принципе, создавался для того, чтобы решить проблему в стране и создать вот эту вот, сформировать комплексную систему обращения с ТКО, она не справилась со своей задачей. Угу. Они не смогли это сделать. поскольку вот на сегодняшний день, допустим, у них есть уже там подписанные соглашения о тиражировании опыта РТ-инвеста по комплексам переработки отходов, такие, например, как в Сергиево-Посаде. Но вы меня извините, вот мы проводили общественную экологическую экспертизу вот этого комплекса. Там сортировка рассчитана на 450 гастарбайтеров. Это что, инновационный комплекс? Mm-hmm. Вот сейчас, на сегодняшний день уже, в мае запустили его. Значит, две карты заполнены с минус 6 до плюс 2 метров. То есть уже 7 метров две карты заполнены отходами. Практически ничего не сортируется. Напрямую везется на захоронение.
Что делать-то вообще? Значит, нас завалит мусором. Почему мы не можем выстроить такую систему переработки этих всех мусорных ресурсов, как в Скандинавии, еще и это использовать там, например, как энергетический ресурс?
Ну, вот про энергетический это вообще это не про нас, да? Потому что у нас хватает своего, и вот это сжигание, его уже Евросоюз исключил из дотационных статей и зеленой энергии.
Ну, хорошо, но
это
окей.
Дорого и не нужно.
Исключи. Вот а что нам делать? Да. Почему у нас не перерабатывается 99% мусора?
А потому что у нас все компании, как ППК, РЭО, Минприроды, как регулятор, не выстроили систему.
Не выстроили.
То есть вот не опыт всех компаний,
да,
которые...
Елен, да, Елен, спасибо большое. Елена Есина, представитель комиссии по нормотворчеству Общественного совета при Минприроды и президент компании экологического аудита. Вот вы говорите про компании, а мне кажется, что дело в людях.
Но вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила?
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Про щенка Путина я просто вообще как-то обескуражена.
Слушай, ну наконец-то дебаты стали более-менее интересной историей, а не когда там стоят двое, что-то дипломатически там выясняют, изъясняются и все такое. Слушай, а здесь
да,
нормальный
Слипи
Джо, вот этот сонный Джо. Да плевать, это же шоу, это как на этом самом, это как на боксерском, как на взвешивании боксерском, да, вот этот трэш-ток, Конор Макгрегор там с Хабибом, да, что там Конор выделывал. Это же интересно. Они просто делают из этого шоу. Ну, супер. Просто беда в том, что... Ну, не беда, а может быть и счастье, я не знаю. Ну, для каждого свое. Вот. Что можно поставить крест на политике Соединенных Штатов, да, на политической составляющей государства Соединенные Штаты. Потому что это все превращается в шоу. Ну, по мне я, так. Может, ну, я не очень разбираюсь в этом.
Так это же и главная печаль и есть, что политика – это вообще-то очень серьезно, это не шоу-бизнес. А сейчас уже действительно все это выглядит как просто какое-то цирковое представление. И даже термины те же. Там Байден называл президента клоуном, президента Трампа. А Трамп его назвал номером 2, что на американском сленге означает какашка вообще.
С нами на связи наш собственный... С нами на связи наш собственный корреспондент Соединенных Штатов. Штатах. Алексей Осипов. Леша, здравствуй.
Коллеги, доброе утро.
Расскажи, как это было, что это было, как все прошло?
Да,
потому что мы читаем...
Как реагируют рядовые граждане
Америки? Да, мы читаем ленты и, честно говоря, в шоке.
Ну, рядовые граждане реагируют в первую очередь результатами таких своеобразных экзит-пулов, то есть ведущие телеканалы, социологические агентства опрашивают сразу же после дебатов потенциальных избирателей на тему того, за кого бы они проголосовали, случись выборы вот сегодня, то есть по результатам первого раунда дебатов. И у Трампа явный проигрыш, потому что 56% опрошенных согласились с тем, что победит Байден, но это вообще ничего не гарантирует или не предполагает, потому что 4 года назад, когда Трамп в свое время схлестнулся на дебатах с Хиллари Клинтон, по итогам вот подобных опросов 62% вот просто были уверены в том, что на президентских выборах 2016 года победит Хиллари Клинтон, но этого не случилось.
А ты вот знаешь, касательно что, вашей... я спрашиваю даже не про то, как они там своими голосами реагируют, а просто как они реагируют на такой тон дискуссии. Им нравится смотреть на то, как один кандидат в президенты другого какашкой называет? Или их все-таки
людей
смущает? Ну,
согласитесь с тем, что в первую очередь это телевизионные, а не какие-то иные, и дебаты, и явный элемент телешоу у них всегда присутствует. Речь не о 2020 году, а вообще обо всей истории теледебатов в Соединенных Штатах Америки. В борьбе за голоса избирателей, особенно с учетом вот нынешнего расклада сил, как вы понимаете, все средства хороши, поэтому и... Нет, не изделия, просто номер два. И другие эпитеты, они, в общем, сравнительно хорошо срабатывают. Ну, а если учесть вот специфику именно этого года, честно говоря, конец, вот по моему мнению, он был ближе похож на трамвайную уже такую перебранку, когда, вот знаете, у тебя муж пьяница, а сын дурак. И вот примерно так оба кандидата прошлись по членам семьи. Ну, вот, что поделать. Еще раз подчеркну, это не просто телевизионные дебаты, это еще и телевизионные, пусть и политическое, но шоу.
Леш, но это же не последний раунд, да, а только первый.
Да, будут еще два президентских, 15 октября и 22 октября, а 7 октября еще одни теледебаты, они будут вот в единственном, скажем так, одна серия будет всего, но там встретятся вице-президенты Камала Харрис, вернее, кандидаты вице-президенты Камала Харрис и Майк Пенс, и это тоже, на мой взгляд, стоит посмотреть по одной простой причине, что оба, что называется, хороши, а уж Харрис так вообще славится своей своеобразной риторикой.
Ух, следим за этим шоу политическим. Спасибо большое, Алексей. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах, был с нами на связи. Как все это понимать? Действительно ли это вот то, о чем мы говорили с Тутой Ларсен, да, что можно ставить крест на политическом государстве Соединенные Штаты? Или ничего страшного, все в порядке, все идет своим чередом? Об этом поговорим с американистом, с профессором факультета права Высшей школы экономики Александром Домриным. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Валентин. Доброе утро, Тутта.
Александр Николаевич.
Вот так вот, от Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, в общем, к щенку Путина. Какая-то эволюция странная у американского политического истеблишмента.
Вы знаете, я, естественно, сегодня проснулся для того, чтобы посмотреть, пораньше проснулся, чтобы на CNN посмотреть целиком эти дебаты. Это было забавно. Это было любопытно. Я примерно это же самое и ожидал. Небольшим удивлением было то, что сонный Джо устоял на ногах все эти полтора часа. Он был бледный. Вот, кстати, тоже тут недоработка. Можно было бы как-то хотя его загримировать. Вот. Очень часто имитировал ржание над Трампом, когда Трамп говорил абсолютно адекватные вещи. Были, конечно, некоторые ноу-хау, и более того, вот смотрите, тут вы правильно совершенно обратили внимание, что щенок Путина, это просто теперь будет копирайт Байдена, потому что раньше Трампа называли Путин's puppet, марионетка Путина, а сейчас, значит, Байден назвал его Путин's puppy, значит, щенок Путина. Ну, откровенное совершенно оскорбление, тем более, что комиссия Мюллера-то для чего работала почти два года? чтобы найти сговор.
Который... И она еще ничего не нашла, ну так-то на минуточку.
Абсолютно.
Да. Александр Николаевич, слушайте, ну вот мы привыкли, что дебаты – это когда выходят два кандидата, один другому говорит, а у меня вот такая экономическая программа, а другой говорит, у тебя вот экономическая программа неправильная, вот так вот надо, и мы так сделаем. А вы там, ну хорошо, может там дойти до каких-то напряженных ситуаций, когда типа вот у вас все олигархи, там родственники и все такое, а мы, значит, все, у всех все отнимем и все поделим. Окей, понятно, это политическая программа. Но как, почему вдруг дебаты стали доходить вот до такого?
Да, перешли на членов семей, на оскорбления прямые и прочее.
Ну, в разнос идет американская политсистема, это совершенно понятно. У Байдена никакой ни экономической, ни политической программы нет. У него все сводится к тому, вернемся в славные времена, когда я был вице-президентом, вернемся в славные времена товарища Обамы, и все будет зашибись. Uh-huh. Если Трамп что-то хотя бы что-то реально делал вот за эти последние 4 года, то у демократов сплошные хотелки. А то, что сейчас вот именно до такого, ну, часто просто откровенно давайте вещи своими именами называть, до откровенного хамства, причем хотя я симпатизирую Трампу, но должен сказать, что хамство было с обеих сторон. Но это просто нам говорит о состоянии американской души, о состоянии американских избирателей и о том, как с американскими избирателями должны разговаривать их потенциальные следующие президенты.
На понятном им языке, да?
Да. Спасибо большое, Александр Николаевич. Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики, был с нами на связи. Слушайте, ну тем интереснее смотреть за этим, тем интереснее будет наблюдать за следующими дебатами. Как, может быть, они начнут уже матом ругаться? Ну, вполне, вполне конкретно, не скрывая ничего, не завуалировав. Ну, интересно будет, ну.
Да.
Но вы же взрослые люди. А ругаетесь, как Сергей Шнуров в 90-е. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Коридоры власти.
И Дмитрий Смирнов. Официальный представитель коридоров власти в эфире радио «Комсомольская правда».
Знаешь, почему я смеюсь? Дим, почему? Привет. Потому что я подумала о том, что Владимир Путин знатный собаковод.
Почему ты об этом подумала, первое, а второе...
Ну, потому что у него крутой щенок в Америке есть. А мы все знаем еще, что Владимир Владимирович вообще любит собак породы, по-моему, кан и корса, да?
Ну, если спрашиваешь меня, то каких только собак у него нет, точнее, каких только собак ему не дарили, начиная от его личного лабрадора Кони и, хотел сказать, заканчивая, непонятно, кем заканчивает, Акита Ину, подаренную японцами, там, Алабая, подаренные туркменами, болгарской овчарки, подаренные болгарами, ну, в общем... Ну вот теперь, ну, да. Теперь...
Ну тут, наверное, список должен
никем
продолжаться.
Не подаренный Байденом.
Золотистый ретривер теперь еще есть.
Дим, мы понимаем, что в Кремле никак не отреагировали еще на вот эти заявления Джо Байдена в отношении Дональда Трампа, но ты человек опытный, ты прекрасно знаешь риторику Дмитрия Пескова. Что, по-твоему, скажет Дмитрий Песков сегодня про вот этого щенка Путина?
Ну, мы отлично представляем, что сегодня будет задан вопрос ему нашими коллегами, а как бы что в Кремле думают по поводу щенка Путина и в Америке, и по поводу того, что Дональд Трамп щенок Путина, на что Песков скажет, что лично у меня такой информации и нет.
Черт, гениально.
О, боже, слушай, тут как бы поневоле, знаешь, и наша политика немножечко к шоу, да, шоу Мозгон присоединяется.
Ну,
удивительные дела.
Иногда нужно приспуститься на уровень, соответственно, своего оппонента, да, чтобы, да, чтобы он тебя понял, да.
А мы когда-то думали, что круче Жириновского уже быть не может.
Нет.
Или приподняться там. И был такой комментарий, когда, помните, Саакашвили с крыши, вот, в Киеве, да, вещал, и спросили Пескова, что в Кремле думают об этом, он сказал, что мы не привыкли комментировать действия людей, сидящих на крыше. Вот, поэтому тут можно вверх и вниз
двигаться. Владимир Путин, давай серьезным уже, да? Пока они там обзываются, друг другу какашками кидаются, у нас тут серьезные дела. Владимир Путин накануне пообщался с Николом Пашиняном.
Ну, да, надо сказать, что вот Пашинян звонит Путину строго по графику Александра Лукашенко, попавшего в похожую ситуацию недавно. То есть до этого ничего не было, а тут он раз позвонил, потом через день позвонил. Я так понимаю, что вот сегодня-завтра должен быть, если идти по этому графику, еще один звонок. Вот, если говорить с точки зрения Кремля, о чем говорили, вернее, сообщения Кремля, то говорили все о том же, о противостоянии на Горном Карабахе, о том, что нужно незамедлительно заканчивать военные действия, переходить к политико-дипломатическим переговорам. А сегодня Пашинян уже с утра конкретизировал чуть-чуть, он сказал, что никаких вопросов по поводу ввода российских миротворцев или вообще войск АДКБ в Карабах он не ставил. И что с Путиным обсуждали как раз именно вот эту политическую пока составляющую, а не военную. Потому что военную, сказал он, очень тяжело сейчас это, делать какие-то конкретные запросы.
Угу. Еще один смотрю, что Владимир Путин, мы сегодня это обсуждали, призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 для избежания новых ограничений. Говорит, да, все устали, все понимаем, но, елки-палки, надо немножко, потому что очень опасный противник, вот этот вот коронавирус. Это что за встреча была?
Это вчера было как раз то самое заседание с членами правительства, где мы как-то обещали, что вначале будет разговор о борьбе с коронавирусом.
Нет, мы обещали, что будет обращение к нации.
Да, ну мы это можем считать, что обращение к нации, когда он сказал, что носить маски. Ну там была интересная другая фраза, вернее продолжение вот этой фразы, она была длинная, что вот нужно разъяснять, во-первых, людям аккуратно и тактично, это было поручение как раз властям. А второе, что нужно предоставить людям необременительные меры защиты. Вот это, я, честно говоря, не очень понял, какие тут меры могут быть еще необременительные, если у нас уже вот есть масочный, да, перчаточный режим.
Слушай, просто исходя из опыта весеннего, когда Владимир Владимирович выступал, и каждый раз, когда он говорил о ковиде, за этим следовали усугубления вот этого изоляционного режима. Значит ли то, что он в принципе начал вот это вот говорить так обтекаемо и красиво, что вот да, ковид, это опасно, ля-ля-ля, ну, то есть это начало перехода опять в изоляцию?
Ну, ты знаешь, ну, как такая традиционная история, да, когда начальник говорит, что надо что-то сделать. И каждый делает по мере своего представления. Ну, вот будем надеяться, что это как раз оговорка про необременительные меры, она будет сдерживающим фактором.
Угу. Дима, о чем еще говорили на этом совещании, кроме ковида?
Ну, говорили о Воронежском пожаре, доложил как раз глава МЧС, что, слава богу, все потушено и Воронеж не сгорит. Ну и говорили о том самом социальном контракте, когда вот если захочешь, окажешься в сложной жизненной ситуации и решишь заняться, например, разведением кроликов, то ты можешь попросить там 50 тысяч властей завести себе микрокроличью ферму в своей семье.
Угу.
Да, мы тут сегодня выяснили, что далеко не каждый может заниматься бизнесом, сказал наш эксперт, поэтому, к Совершенно. Ну, вот,
не утешите. По социальному контракту тебе помогут. Но не получится эти деньги там, на эти деньги купить iPhone, поскольку будут приходить и контролировать, где твои кролики.
Угу. А, смотрю еще, что Владимир Путин высказался про давление на Белоруссию. Это там же было? Или это какое-то отдельное мероприятие?
К радости или разочарованию белорусской стороны. Вчера же прошел форум регионов России и Белоруссии в Минске, в Минской области. Он там проходил. Обычно так, эти форумы, собственно говоря, увенчивались тем, что там происходила встреча лидеров двух стран, то есть Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но в этом году никто не поехал, точнее, не поехал Владимир Путин, Александр Лукашенко. Раз Путин не поехал, тоже не поехал, и оба записали по видеообращению. И вот, вот это вот беспрецедентное давление наши коллеги извлекли из этого трехминутного видеообращения Путина.
Сегодня какие-то планы есть все интересные у президента?
Я не знаю, насколько они интересные, но сегодня планируется, например, совещание по лесному хозяйству. Периодически у нас проводятся такие вот совещания у президента, где выясняется в очередной раз, что нужно срочно все реформировать, и как-то у нас недоучтен лес, и что вот нужны срочные меры. Вот сегодня мы, видимо, об этом услышим снова.
Угу. Ну, лес – это достаточно серьезная тема, да, мы много раз и с тобой в эфире обсуждали, и с другими нашими экспертами, что теме экологии и природы нашей огромное внимание уделяется со стороны президента, и каждый раз на любом совещании, не обязательно экологическом, вот, все время поднимается разговор там либо про мусор, либо про лес, либо вообще, в принципе, про экологическую обстановку, да?
Да, а вот наши слушатели с Дальнего Востока говорят, что очень интересует тема леса китайское государство, которое российский лес тащит к себе. Может быть, это тоже как-то будет наконец-то пересмотрено и приостановлено.
В разрезе лесного хозяйства именно не столько даже с точки зрения экологии, а с точки зрения лесопользования и лесовосстановления. Как это делается, как ведется учет, как ведется высадка новых лесов. Замечание. В общем, вот об этом все будем говорить.
Угу. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, был с нами на связи, проводил нас в коридоры власти, рассказал, показал, все объяснил и проанонсировал даже, что будет сегодня. Завтра мы с Димой встретимся, да? Да, тут-то.
Да, и с вами тоже с 8 до 10 утра, как всегда, в прямом эфире. Будьте здоровы, носите маски, берегите себя и своих близких.
Да, берегите.
Хорошего всем дня.
Берегите лес, сортируйте мусор, да, и не слушайте всяких дураков, которые друг друга обзывают. Вот. Мы обязательно завтра вернемся с Тутой Ларсен. А сегодня на радио «Комсомольская правда» еще много-много-много всего интересного. Не переключайтесь никогда и никуда.
Старые часы в новом доме стоят, колючие розы с подоконника, взгляд мутной воды в прозрачном кувшине. Закрытые двери, замок на щелчок, по окнам стучат ветки, ветер помог нагнать стаи туч и впустить город осень. А в доме моем всегда лето, солнце, жара, кайф. А в доме моем всегда песни, танцы, любовь, драйв. И не стучись, и не ломись ко мне. Желто-рыжая тоска, холода. Прикольный музон в магнитофоне звучит, сладкий портвейн в голове не болит. Карий глаз галит голубой топаз. Скользкий паркет под светом блестит, модный браслет, телефон звонит. Алло, кто на проводе висит? Это я к тебе, осень. А в доме моем всегда лето, солнце, жара, кайф. А в доме моем всегда песни, танцы, любовь, драйв. И не стучись, и не ломись ко мне, желто-рыжая тоска, холода. Желто-рыжая тоска, холода.
это тоска, холода. Желто-рыжая тоска, холода.
Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».